В эфире еженедельная программа Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». У микрофона Александр Гусев. Здравствуйте. Наш сегодняшний выпуск открывает рубрика «Памяти товарища». У микрофона председатель СПБРУ ВОС Алексей Колосов.
12 марта на 71-м году ушел из жизни один из ветеранов ВОС, руководитель предприятий системы ВОС, член правления Санкт-Петербургской региональной организации ВОС Юрий Иванович Андрейченко. От лица правления выражаю глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Юрия Ивановича. Надо сказать, что Юрий Иванович олицетворяет собой руководителя, который практически на протяжении более 30 лет возглавлял различные производственные коллективы системы Всероссийского общества слепых. Вначале Великолужское предприятие, затем предприятие «БРИЗ» в Ленинградской области в городе Луге, а с 2009 года по 2022 год учебно-реабилитационное предприятие «Свет» в Санкт-Петербурге. Но какое бы предприятие ни возглавлял Юрий Иванович, его всегда отличало ответственное отношение к делу, профессионализм. Очень много времени он уделял вопросам занятости инвалидов по зрению, поиску и разработке новых производственных профилей. Много времени он уделял и общественной работе, входя в состав руководящего органа Санкт-Петербургской региональной организации ВОС, а также в состав Общественного совета по работе с органами власти. Проекты, которые разрабатывались специалистами предприятия «Свет» под руководством Юрия Ивановича, практически ежегодно признавались победителями конкурсного отбора Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга. Надо отметить, что и годы мирового финансового кризиса, и годы экономической рецессии, и годы пандемии, благодаря его умелому руководству, предприятие сумело пройти относительно безболезненно, сохранив производственные мощности, трудовой коллектив, а самое главное, инвалидов по зрению, которые трудились в это время. Еще раз выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким Юрия Ивановича. Я думаю, что все, кто его знал, будут помнить его всегда как человека, с которым приятно было общаться, как квалифицированного специалиста и опытного руководителя. И, конечно, нам будет не хватать Юрия Ивановича в нашей дальнейшей работе. Мы желаем, конечно, чтобы земля ему была пухом и Царство Небесного.
В эфире радиожурнал «Воззрение». 10 марта прошел праздник, посвященный 70-летнему юбилею учебно-производственного предприятия номер 5. На мероприятии побывала Оксана Лебедева и побеседовала с ветеранами. Вспоминает Наталья Матвеевна Жарова.
Я пришла 1 августа 1963 года. Я прямо из школы пришла сюда. Работала я на улице Ломоносова, помещение 15, на армировке шнура. Вот, в эти годы строились как раз вот эти предприятия. И мы мечтали сюда перебраться, нам так хотелось. Особенно на клемные блоки, это был такой престижный профиль. И всем нам очень хотелось сюда попасть. Ну, через 2 года мы попали сюда, и уже я здесь работала на клемных блоках до ноября 76 года. А потом я достаточно сильно заболела, у меня аллергия, а здесь же вся работа с пластмассой была связана. И у меня в моей ТЭКовской справочке было написано «вне раздражающих веществ», то есть мне запретили здесь работать. Я была страшно расстроена, потому что куда деваться. Но потом быстренько вот как-то мне предложили в Василеостровской. Умерла председатель Зинаида Ивановна Ордяка, и мне предложили туда пойти председателем. Вот с 1 ноября 1976 года началась моя другая карьера в качестве председателя. Что касается предприятия, здесь очень хорошая атмосфера. Вот поверьте мне, я поработала немножко на каждом из предприятий потом, потому что у нас зарплата была маленькая, и нам как бы негласно разрешали немножко подработать, особенно когда вот маленькие дети были. Самая доброжелательная атмосфера это была на 5-м предприятии. Не потому, что я здесь вот, а на самом деле здесь люди такие, ни при каких обстоятельствах беде тебя не оставят. Даже после того, как я уже ушла, И все равно мне оказывали всяческую поддержку и помощь, когда мне это надо было.
Как вы считаете, традиции сохраняются вот сейчас?
Пока Нина Ивановна здесь, они будут сохраняться. Дело в том, что молодое поколение все-таки считает нас, ветеранов, отработанным материалом. Как бы нам это не хотелось ощущать и чувствовать, но это на самом деле так. И, кстати, я не в обиде, потому что я только за то, чтобы молодежь шла и работала. Но самое главное, чтобы они не забывали людей, потому что люди – это основа основ.
Начальник отдела по реабилитации и работе с местными организациями Санкт-Петербургской региональной организации ВОС Надежда Тукилуш тоже начинала свой трудовой путь на УПП номер 5.
Сегодня замечательный праздник, на котором очень приятно видеть знакомые лица тех работников, с которыми мне удалось проработать в те далекие конец 70-х, 80-е годы. 10 лет я ровно отработала на предприятии и помню директоров, которые были, и в том числе помню и Золотарева Алексея Федоровича, который тоже был директором этого предприятия. Ну, при нем, наверное, больше всего мне удалось поработать. И самое главное – это всегда люди. Конечно, условия работы имеют большое значение, но все равно главное – это коллектив. А тогда, почти 40 лет назад, мы еще были молоды, мы были энергичные, мы стремились к новому. И в том коллективе нам было очень интересно жить, потому что действительно все интересы работающих людей, в принципе, удовлетворялись, потому что здесь действительно был и спорт, и культура, очень много мероприятий. Я помню, как мы ездили на экскурсии на автобусах, да, в страны Прибалтики теперь, которые просто так не попадешь. Было интересно жить. Мы тогда были молодые. Ну и когда мы стали уже ветеранами, нам так приятно вспоминать эти молодые годы. И очень бы хотелось, чтобы на нашем предприятии, на Пятерочке на нашей, сохранился вот этот ВОСовский дух, который не позволяет спокойно спать и сидеть спокойно на месте, когда проходят такие интересные мероприятия. Всем здоровья и удачи!
Сразу после возникновения проблем со зрением в качестве простого цехового рабочего пришла на УПП-5 и председатель Невской местной организации ВОС Галина Волкова.
На 5-й УПП я пришла в 1990 году совсем молоденькой девчонкой по отношению сегодняшнего возраста в 28 лет. Конечно, это был растерявшийся человек, который не знал, как жить дальше, получив инвалидность. А потом, через некоторое время я поняла, что с этим можно жить и нужно жить, и очень интересно жить. Меня очень тепло приняли в коллективе. Работала я в цехе номер 3, резьбонаречицей. Затем, спустя какое-то время, меня заметили, избрали в общественный актив. Вначале в цеху, затем я через какое-то время стала мастером, а спустя еще какое-то время возглавила профсоюзный комитет УПП номер 5. Возглавляла я с 2002 по 2007 год и затем уже перешла на работу в Невскую местную организацию председателем.
Как вы думаете, какие традиции хорошие живы до сих пор?
Это обязательно традиции не забывать ветеранов, работающих на предприятии и вложивших много сил для того, чтобы предприятие жило, чтобы люди помнили о том, как все это было и как на данный момент это помогало им в дальнейшей работе и сохранении истории. Каждое предприятие для того, чтобы оно жило, работало и развивалось, должно быть сильно ветеранами, его людьми, которые являются основой предприятия. Коллектив здесь очень хороший, сплоченный и помнящий о своей истории.
От души поздравляем трудовой коллектив УПП номер 5 с юбилеем. Желаем всем сотрудникам крепкого здоровья, бодрости духа и интересной работы.
В эфире ВОС Зрение. Слушайте нас каждую неделю по пятницам. ВОС Зрение – это новости, репортажи, интервью, творчество незрячих музыкантов и многое другое. Слушайте ВОС Зрение и будьте в курсе жизни нашей региональной организации.
Дорогие друзья, сегодня мы открываем нашу новую рубрику «Навстречу юбилею», которую мы подготовили к столетию Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых. В ней будут звучать воспоминания ветеранов. Олег Федорович Иванкович 20 лет работал на УПП-5 и около 25 лет возглавлял спортивный отдел в Доме культуры имени Шелгунова. Занимался общественной работой, был активным спортсменом, неоднократно награждался грамотами предприятия и спорткомитета Санкт-Петербурга. Олег Федорович награжден знаками отличия ВОС, а также почетной грамотой Комитета по социальной политике Северной столицы.
Олег Федорович, вы с самого детства в обществе слепых, можно сказать, прямо со школьной скамьи. Как начиналось все в школе?
Пришел я учиться на профессора Попова в школу нашу, интернат номер один, в 57-м году. Но что сразу как-то бросилось, как говорится, в глаза, как принято говорить, что в школе уже, вот если говорить о физкультуре и спорте, с самого первого класса у нас было такое безусловное понятие, что физкультура и спорт, они нужны, мы слепые, должны этим заниматься, и это полезно нам. Ну и этому способствовали, конечно, наши преподаватели. Безусловно, это Николай Николаевич Шиповальников, как его называли, товарищ преподаватель, который участвовал и в разработке программ для слепых по физкультуре и спорту, и обучении физкультуре. Это как-то с самого детства отложилось и въелось просто в сознание. По-другому как-то и не представляли себе. Это все начиналось с зарядки. Не то, что, допустим, вот в 90-х годах прошлого века, да, я как-то приехал в школу по делам рабочим, разговорились с преподавателем. Я говорю, ну а как у вас тут зарядка? Она говорит, вы что, зарядка? Какая зарядка? Мы не можем детей заставлять. Это принуждение. То есть так вот теперь по-другому все. А в наше время все с первого класса по 11 на зарядочку, будьте любезны. Ну а в физкультурной уроке это вообще здорово.
Какими видами спорта вы занимались в школе?
Конечно, каждую зиму заливался каток. С удовольствием ходили туда кататься. А кроме того, легкая атлетика. Это у нас было уже в старших классах. Ну, пробовал гимнастикой заниматься, как-то не очень не пошло. А вот легкой атлетикой, коньками. У нас причем такая история была, что те, кто занимался легкой атлетикой, вставали просто добровольно на час раньше всех. Если все вставали пол восьмого, то мы вставали пол седьмого. И на улицу, в любую погоду. И просто это было удовольствие. Первые два урока так натренируешься с утра, что спать хочется, а учиться все равно надо. Ну, все равно было интересно, конечно. А уже в конце учебы тут один товарищ нас завел, и у нас весь класс, почти мужики, все пошли заниматься борьбой. И вот с тех пор борьбой классической, как говорят, греко-римской, я занимался где-то лет 15, дослужился где-то до первого разряда, но потом как-то все ушло, потому что там и борьба, все начали отменять, переигрывать, переделывать. А так, да, вот 15 лет классической борьбы.
Вы входили в сборную по конькам, а сейчас почему-то принято считать, что слепые и коньки – это несовместимо. Как вы думаете, почему?
А дело в том, что, к сожалению, это было еще на моей памяти. Я работал в то время, значит, начальником спортотдела. Была комиссия международная, которая приехала к нам сюда, в Ленинград тогда, и наши лидеры, что называется, конькобежного спорта, показывали на катке, что, мол, это можно, как все это вот катается. Те сказали, нет, это не пойдет. Ну, в общем, дело в том, что наши очень часто, мне кажется, спортивные круги не могли на чем-то на своем настоять на международном уровне. Это касается и конькобежного спорта, это касается и такого замечательного вида, который вообще сошел на нет, а был очень сильно разработан и у нас в Москве, в Свердловске, в Иркутске. Это спортивная гимнастика, это целая особая песня. Вообще разрядная классификация была, много замечательных, талантливых было спортсменов. Тем не менее, опять же, показали заграничным товарищам, те, нет, это все тут сложно, это все вот. Хотя, кстати, у нас в России-то опять стали кататься и проводят там соревнования на Урале, Перми потихонечку. Но уровень такой, что вот Виктор Николаевич Жуков, замечательный наш конькобежец, в своем возрасте там у всех выигрывает, потому что, ну, это все не тот уровень, какой был. А почему-то вот, скажем, на коньках кататься нет, а вот с гор скоростной спуск, да, это пожалуйста.
А что же было дальше после школы?
А дальше что было? Работа на предприятии, на пятом, на третьем. А в 1978 году, в связи с тем, что завспортотделом тогдашний Трофим Пантелеевич Балан пошел на повышение, его назначили замдиректора по социальным вопросам на четвертое тогда предприятие, еще, по-моему, так «Контакт» не называлось, и правление предложило мне вот заняться спортивной работой в Доме культуры завспортотделом. Вот где я, значит, с 78 года по 89 работал. Потом так случилось, честно сказать, пошел на заработки. Тут как-то хуже и хуже все становилось. И опять ушел на предприятие и проработал там до 93 года. И меня тогдашний уже директор Дома культуры, тот же самый Балан, Трофим Пантелеевич, попросил, а не вернулся бы ты к нам опять в заведующий спортотделом. И вот я вернулся и с 93 по 2004 работал снова спортотделом. Так все интересно совпало, что, в общем, я застал и самый большой подъем всей этой физкультурной и спортивной работы в нашем городе, и не только в нашем городе, но и в России, и самые тяжелые времена, то есть 90-е годы, когда, если бы не городские структуры, с которыми к тому времени у нас сложились определенные отношения, городской и областной комитеты по спорту, которые фактически финансировали всю нашу работу, а центральное правление отказалось вообще что-либо финансировать, только так вот все как-то удалось спасти, а так бы все вообще встало. Так что интересные были времена, и самые интересные, в том смысле самые большие достижения были, и самые трудные, все вот на моей памяти.
Когда был самый пик спортивного движения во Всероссийском обществе слепых?
Самый пик, конечно, был это 80-е годы, и в смысле массовости, и в смысле проводимых соревнований, причем на них большое количество было и участников, ну, действительно, пик. Потому что и финансировало центральное правление всю работу довольно щедро, на все были деньги. Только правильно все это организовать, что называется, с толком истратить. А возможности были просто очень хорошие.
А какие тогда спортивные коллективы действовали?
В городе вместе с предприятиями мы арендовали до 5 бассейнов в разных районах, где были и спортивные, и оздоровительные группы. Ну а кроме того, естественно, у нас была и легкая атлетика, и классическая борьба, коньки, лыжи, плавание, несколько групп. Кроме того, конечно, спортивная гимнастика, о которой я говорил. Ну и были оздоровительные группы. Например, была такая у нас группа «Оздоровительный туризм». Это люди пожилого возраста, ветераны ВОЗ. Был специальный инструктор, который ходил с ними по выходным гулять за городом, и людей как-то объединяло это дело. Нравилось всем очень. Ну, вот на все хватало и людей, и денег, и желания. В общем, было здорово.
Сколько примерно тогда было народу вовлечено в спортивную деятельность?
Если в секциях, сколько занималось, в наших именно при Доме культуры, было где-то около 200 человек. Правда, не только спортивные, но и оздоровительные группы. Ну, а еще на предприятиях умудрялись там тоже какие-то группы организовывать. Я еще не сказал о том, что наше правление всегда было как-то, ну, если не самым там передовым, но одним из передовых. Мы, например, первыми начали проводить спартакиаду между предприятиями и всякими коллективами с начала 70-х годов. У нас движение началось по организации кабинетов здоровья, который начал в конце 70-х годов Владимир Павлович Зимин на «Контакте» или на четвертом предприятии, как по-другому сказать. Мы сразу же подхватили заграничные игры вот эти с мячом. Сначала это был роллинг-бол, потом гол-бол. Ну и достижения у нас были, и первые мы были. В те времена, в 80-х годах, дело обстояло так, что если наша ленинградская команда почему-то на республике не завоевывала третьего места хотя бы, ну, то есть не попадала в призы, сразу следовал вызов к Матвееву Леониду Алексеевичу и соответствующая накачка, типа того, что мы вас тут лелеем, а вы, значит, что-то вы там плохо работаете. Поэтому это для нас было просто очень недопустимо. То есть мы практически всегда были в призах.
А как тогда обстояли дела с международными соревнованиями?
В международных соревнованиях центральное правление участвовало и в 70-х, 80-х годах. Это были уже и первенства Европы, и мира. В основном это было плавание, легкая атлетика. А вот уже позже, в конце 80-х годов, начали участвовать в олимпийских соревнованиях, паралимпийских. Тогда впервые начались проводиться эти соревнования. Ну и успешно участвовали и наши люди. В первую очередь это было, конечно, плавание, лыжные гонки. Так что активно участвовали в различных международных соревнованиях. Ну а мы стремились и добивались, чтобы мы на всесоюзных соревнованиях участвовали отдельной командой. Центральное правление сопротивлялось. Или так ставили вопрос. Вы нам всех сильнейших отдаете, а дальше как хотите, можете участвовать. Но тем не менее, нет, очень много всего было. Хочется, конечно, сказать о тех людях, которые всем этим занимались. Во-первых, конечно, о наших замечательных инструкторах, которые практически всю свою жизнь трудовую отдали развитию физкультуры и спорта среди слепых. Это, конечно, Кустов Владислав Васильевич, тот же Владимир Павлович Зимин, Григорьев Теодор Петрович, Нина Алексеевна Калашникова на третьем ПП была. Из последних людей, ну так, более молодых, что ли, это, конечно, Федор Федорович Лесников в Гатчина. Ну, а перечислять всех людей наших, которые где-либо, чего-либо завоевали, очень много у нас таких было. Потому что тогда, в связи с тем, что в школах, ну, в первую очередь, конечно, в первом интернате было соответствующее отношение к физкультуре. Выходили люди с интересом к физкультуре уже из школы, и поэтому прямо давка была, в общем, для того, чтобы попасть в сборные команды. Поэтому большой был список таких людей. А хочется мне сказать, в первую очередь, о тех, кто не просто, скажем, добивался больших результатов, а добивался в нескольких видах спорта. Это, конечно, в первую очередь, ну, она уже, к сожалению, не с нами, замечательная наша спортсменка, на которой все в свое время равнялись, Федотова Раиса Петровна, которая замечательно выступала и в коньках, и в легкой атлетике, и в спортивной гимнастике, и везде добивалась высоких результатов. Это, конечно, Виктор Петрович Мельников, ныне еще работающий тренером по дзюдо, который, кроме того, что всю жизнь занимался успешно борьбой, он же и легкоатлет, он же и лыжник, и везде, в общем-то, больших результатов добивался. Ну, к сожалению, сейчас уже возраст, что называется. Еще хочется отметить таких же полиспортсменов, что называется. Это Виктор Николаевич Жуков из Гатчины, борец, лыжник, конькобежец. Это Тамара Александровна Олениченко, также из Гатчины, легкоатлетка, лыжница, конькобежка. Это Мужихаев Борис Борисович, коньки, лыжи. Это, к сожалению, ушедший от нас Сигидов Владимир Владимирович, который был замечательным борцом и пловцом, который добивался и в том, и в другом виде больших результатов. Поэтому вот эти люди, мне хочется их в первую очередь отметить. А так список там очень-очень значительный, внушительный и большой.
Еще немалую роль в вашей жизни сыграла музыка. Вы являлись музыкантом ансамбля «Спектр-62» под руководством Владимира Сапогова. Расскажите еще об этом.
Ну, это так уже хобби, что называется. Как еще говорят, самоделка. Ну, сами понимаете, самодеятельный коллектив. Еще в школе, учась в 11 классе, пришел туда, попросился. И взяли меня саксофонистом. Хотя сначала говорят, а не ходил бы ты на трубе? Нет, я говорю, вот хочу я на саксофоне играть. И с тех пор я там отыграл практически это до 93-го года. Нет, еще и позже, как-то мы еще существовали, но уже потихоньку распадалось дело, потому что, как говорится, одних уж и нет, а те далече, кто ушел от нас. И, в общем, потихоньку, к сожалению, коллектив распался. Но было интересно, да, действительно, очень даже. никогда не жалею, что играли в этом коллективе. Это было интересно. Если уж говорить о моей службе или моем бытие в Доме культуры, то отдельная еще история – это, конечно, то, что в 90-х годах так все сложилось, что я пошел работать по совместительству в аппаратную нашего Дома культуры в качестве, громко это называлось там, звукорежиссера, в принципе, звукооператор, конечно. И там отработал я больше 10 лет практически, уже даже когда ушел в связи с реорганизацией Дома культуры в 2004 году, еще некоторое время так тут подрабатывал, что называется. Тоже интересная была пора, потому что и много было тут различных таких мимолетных встреч, много замечательных людей выступало в нашем Доме культуры, и посмотреть на них вблизи, и как, в общем, они себя ведут, и какое у них отношение и к искусству, и к людям, все это не безинтересно. Так что тоже это запомнилось, пожалуй.
Какой, может быть, самый интересный человек, с которым вам пришлось встретиться благодаря работе?
Конечно, наш Владик вот Кустов – это просто предмет для подражания. Круглые сутки был готов всегда. И вот на него, глядя, действительно думаешь, ну, это было здорово. Ну, были встречи. Вот тренера попадались очень интересные. Например, был у нас в свое время тренер по борьбе. Тот, помню, как-то перед буквально вот уже все, мы собираемся, уже приехали. И сегодня первый день соревнований. Но он так выразился, очень вообще тронуло всех до глубины души. Говорит, ребята, я вам буду завязывать борцовки шнуровать, а вы только боритесь. Вот такой был человек Леша Кораблев. Ну и еще были, конечно, вот всегда меня удивляли тренеры, которые приходили вроде бы подчас случайно к нам, но настолько была у них действительно отдача, искреннее такое отношение. Ну, казалось, слепые, ну и что. И очень-очень-очень попадались интересные люди. И благодарность к ним тоже вот останется, пожалуй, на всю, что называется, оставшуюся жизнь. Вот взять даже ту замечательную семью Мананниковых, которые занимались нашей гимнастикой всю жизнь со школьных времен, я это все помню. Ну, вот тоже люди всю жизнь отдали этому делу, отдали нашему спорту, тоже это будет помниться, конечно, всегда.
Вы слушаете еженедельную программу «ВОС зрения».
Звучит запись из архивов Дома культуры имени Шелгунова.
Камерный хор. Руководитель Валерий Максимов.
Чайковский. Слова Лермонтова. Ночевала тучка золотая.
Thank you.
Вот и подошла к концу наша сегодняшняя встреча. Программу подготовил и провел Александр Гусев. До встречи в следующую пятницу. До свидания.